«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня Ольга. Она работает кондитером. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга Пениоза. Я домашний кондитер. Теперь я шоколадье. Мне 46 лет, и с 2015 года я занимаюсь вот этим домашним кондитерством. То есть вот. Я пекла дома торты и продавала их из дома.
То есть вы допеклись? Допеклись.
Нарушая поэтому законодательство, да.
Вот, слушайте, как интересно, а дома нельзя печь торты?
Нет, дома нельзя печь торты, прям категорически, потому что это нарушает все санитарные нормы.
По-моему, развелось кондитеров, и все, кому не лень, сейчас делают тортики, пироженки, макарунчики и ну, так далее.
Правда.
Но согласитесь, что на рынке на самом деле очень-очень тесно.
Нет, не тесно. У меня ощущение, что рынок растущий. Я хочу сказать, что вот это вот желание реализоваться в чем-либо, не только в тортах, да, угу. То есть там кто-то вяжет носки, кто-то еще что-то делает. И таких сообществ их множество. Если вы пойдете немножко в сторону и посмотрите на тех, кто делает там, я не знаю, бисером вышивает, их будет столько же, сколько тех, кто торт пытается дома делать. Люди пытаются что-то делать дома и за это получать деньги.
Вы говорите, еще место есть, да, на рынке. Я боюсь представить, в кого россияне превратятся, если будет еще больше сладостей. Но вы, кстати, на самом деле, как кондитер, вы думаете о своей такой, что ли, ответственности социальной? Вот сладости, да, это вкусно. Нет, все мы любим, когда послаще и так далее. Но потом же жены, потом мужья слушают своих жен, они говорят, вот посмотри, весы, то да сё, а виновата Ольга, которая слишком сладкий крем.
Да. Такое можно. Ну, таким образом можно пытаться размышлять, но на самом деле кондитерское любое изделие — это же праздник. И я искренне убеждена, что
это со слезами на глазах праздник
быть, да.
Всегда. Потому что потом тяжкие последствия, отработка всего этого в спортивных залах, кто этим может заниматься, а кто не может.
Ну все должно быть в меру. Любая еда, она должна быть в меру, как любое лекарство.
Понятно. То есть вы просто отвечаете на мои упреки. У меня это просто бизнес, мне нужно кормить свою семью.
Нет, это не так звучит. Нет. Я сильно задумываюсь над тем, что я загружаю в каждое изделие. По этой причине сегодня я, помимо того, что делаю, ну, то есть я уже не делаю торты, помимо того, что я учу работать шоколадом и сама я создаю фигуры, да, из шоколада, у нас еще и школа онлайн, в которой мы пытаемся рассказать людям о том, как не испортить впечатление о торте, чтобы загрузить в него максимально полезные, максимально понятные продукты, максимально честные.
Знаете, если бы меня спросили, а вот кондитер, да, как становится кондитером, я бы сказал, что, наверное, кондитер идет в какую-нибудь пищевую техникум. Опять же, сейчас, когда ты смотришь на обилие различных страниц в Инстаграмах, где, по-моему, каждая вторая домохозяйка промышляет чем-то таким, мне кажется, что просто ты становишься женой, ты рожаешь двоих детей, и вот, собственно, потом...
Ну, практически так.
А как? Ну, то есть не надо вообще образования никакого?
Ну, я классический. Я вообще классический такой представитель, потому что в 39 лет я пошла рожать второго сына. Но в этот момент я была генеральным директором фирмы, которая рисовала торговые знаки. Помимо прочего, у нас было дизайнерское бюро, занимались дизайном интерьеров, и была витражная мастерская. То есть мы делали огромные витражи, и я сама очень любила заниматься именно этой частью в том числе. И тут вдруг я ухожу в декрет и оказываюсь как бы закрыта в четырех стенах с ребенком, то есть я не могу заниматься стеклом, да, я могу заниматься клиентами и проектами, но это тоже вроде как бы не совсем то. И мою кипучую энергию нужно было куда-то выплеснуть. Ну, я пошла смотреть, что есть где, и как это можно реализовать. И я увидела торт глянцевый, красный. Тогда я жила в маленьком городе с населением общей сложности 80 тысяч, который вместе с деревнями, то есть этот объем был вместе со всеми деревнями вокруг. И у нас, честно, был очень плохой хлеб. Что-то с этим надо делать, хотя бы на собственной кухне, и пошла искать рецепты хлеба. Быстренько для своего хлеба из Москвы я привезла закваску, муку сеяную ржаную, и вот так вот у меня все началось. И когда ты ходишь по вот таким вот хлебным аккаунтам в ЖЖ, ты легко можешь оказаться там же, где и кондитеры. Вот так я и оказалась у Наташи Долгих в аккаунте, где она показала торт, покрытый глянцевой зеркальной глазурью. Меня это просто сразило.
Что вас сразило-то? Ну, торт и торт.
Ну,
хорошо,
сейчас
бывает
нет.
Красивый, бывает стрёмный.
Он блестящий. Он был блестящий, как будто бы он покрыт эмалью для автомобиля красного цвета. И это, наверное, у меня был в тот момент еще такой послеродовой депрессии или чем-то там ослабленный ум, мозг. или гормональный какой-то всплеск. Ну, в общем, это меня поразило до глубины души. Я стала искать, как это делается, какие ингредиенты нужны. Выяснила, что я не могу купить в магазине все, что мне нужно. И первую посылку с ингредиентами я привезла себе из Испании. Там пришел шоколад, желатин, пектин. Потом я уже нашла это же самое, смогла заказывать из Москвы. И я начала эксперименты. Бедные мои окружающие, им пришлось долго есть всякие разные варианты.
А сколько у вас прошло времени с той самой первой встречи с тортом до того, как вы начали продавать?
В октябре 2014-го я увидела этот торт. В феврале 2015-го я сделала первый торт на заказ. В мае 2015-го я уже увеличила стоимость своих тортов, потому что не справлялась с заказами.
То есть вот полгода, и вы вышли на что-то такое стабильное.
Да.
А сколько денег вы потратили на обучение? И все-таки пошли ли вы куда-то в итоге учиться, какие-то курсы?
Я собрала всю информацию из интернета. Пошла на англоязычные и франкоязычные сайты, собрала очень много информации по поводу того, как это должно быть.
То есть для старта этого вполне достаточно?
В тот момент было да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Ольга, кондитер из Москвы, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Вот вы сказали про несчастных ваших родственников, да, которые это пробовали. А у кондитеров всегда тогда вот фокус-группа, она состоит из членов семьи,
конечно. Как правило, да.
Именно на них приходится основной удар.
Ага. Да, нет, еще на сотрудников, на друзей, товарищей и так далее.
Откуда вообще рецепты берутся?
Ну, в тот момент рецепты были именно вот...
Вы их крали. Давайте.
Они были в свободном доступе, нет. Тут не было никаких вопросов про авторские права, там всегда было предложение от этих людей воспользоваться рецептом.
А дальше что? В какой момент кондитер понимает, что надо уже что-то свое делать? И обязательно ли, на самом деле, кондитеру иметь что-то вот собственное?
Очень многие живут, и первая волна, она была такая вся на чужих рецептах. Когда ты начинаешь погружаться в процесс, ты через некоторое время понимаешь закономерности, балансы, как и что это происходит, и очень многие начали переходить на самостоятельное формирование рецептур. Сегодня это углубилось до такой степени, что люди уже начинают пытаться понимать больше еще, то есть химию процессов, и поэтому есть немножко иной взгляд. Да, есть два как бы направления. Кто-то все время кого-то повторяет и следует за клиентом. У меня была другая история. То есть у меня до сих пор сохранился скриншот, в котором было написано: «Ребят, у меня есть больше 50 видов фруктового пюре, больше 17 видов шоколада, наверное, я уже не помню, сколько там было, около 10 видов различных видов орехов, и из всего этого я могу сделать вам торт. Ваша задача – назвать мне базовый вкус, вокруг которого мне нужно вам собрать предложение». И после того, как люди говорили, вот нам что-нибудь вокруг карамели или вокруг шоколада, я им высылала от 3 до 5 вариаций сборки, и на основании этого уже собирала торт.
Чем на самом деле кондитер отличается от повара?
О, принципиально разная жизнь.
Кондитерские вот эти вот ваши дела, я честно скажу, есть люблю, но готовить ненавижу, потому что у вас всегда очень четко надо следовать пропорциям.
Да,
ты
это
чуть-чуть
точно
пересыпешь это сахара, не досыпешь муки или не довзбиваешь яйцо, и все. И кранты. Вот поэтому за вот эту вот вашу какую-то педантичность и точность, я для себя отказался. Когда-то у меня были попытки что-то делать, не знаю, даже самые простые какие-то бананы в карамели. Потом я понял, что не-не-не, спасибо большое.
Ну, вообще, на самом деле, практически 100% попадание. Вот знаете, наиболее частый вопрос ко мне сейчас, да, можно ли в рецепте уменьшить сахар? И ты пытаешься людям объяснить, что сахар в данном случае это не только подсластитель,
не
да,
только
как
вкус.
Вы его воспринимаете, да, это структурообразователь.
Да.
То есть если сахара в меренге нет, там недостаточно, то она форму не держит, да, потому что вот и дальше это фаталити, да, то есть все сыпется, валится, растекается и так далее. Поэтому если вы сахар убираете, вы его должны чем-то заменить. А в случае с борщом, он может быть либо более жидким, либо более густым, и это допустимо. Но это не говорит о том, что где-то проще, а где-то сложнее. На самом деле это просто, разный подход.
У вас сколько рецептов всего в вашем меню, или как это называется?
О-о-о, бесконечное множество. Вопрос же в десерте не только в том, из каких вкусов вы его соберете. Он в том, на какую текстуру вы обопретесь. Сколько будет этих текстур, и как они между собой будут сочетаться у вас во вкусе. Потому что ну, вы же подозревали, да, что мороженое вкуснее в вафельном стаканчике. Или там с, допустим, крошкой печенья, которое не тает. Ну, по той простой причине, что крошка, она усиливает ваше впечатление о нежности и сливочности мороженого. Да? И в десерте это важно. Это часто не менее важно, чем сочетание вкусов. Это как дизайнеры, да, да. Художники, да, говорят, ваш глаз скользит по поверхности. Почему вам нравится эта картина? Потому что в ней есть некий ритм. Да. Вам не скучно. Ну, то же самое находится на самом деле внутри торта. Технология, дизайн, эмоция. То есть это то, вокруг чего крутится вся вот эта индустрия. То есть скучно быть не должно. Поэтому появляются хрустящие слои и так далее. Там всякое разное.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня о работе кондитера рассказывает Ольга. Самый любимый торт, он какой? Самый простой? Или вот тот, который вы готовы были делать на автомате? Знаете, как про барменов говорят, например, что у них... Да, я слышал, что у них самый нелюбимый напиток – это мохито, потому что с ним куча возни, на самом деле. А ценник примерно такой же, как там у всех средних коктейлей.
Ну, в какой-то момент времени было немножко сложновато работать с модификацией киевского. Помните, да, киевский торт? То есть это меренговый бисквит и масляный крем. То есть вот масляный крем – это как бы не тенденция, да, не тренд. Но в любом случае мне нужно было вот в эту некую облегченную муссовую составляющую собрать меренговые коржи. А мусс, он легче, и он более влажный, чем масло. Но мне нужно было сохранить вот эту хрусткость, да, то есть вот это ощущение хруста, да, оно должно было быть, несмотря на то, что муссовый торт, он собирается через заморозку. И это вот были такие поиски некоторое время, я даже какое-то время отказывалась его делать, ну, потому что у меня такой есть немножко заскок о том, что если я берусь, то это должно быть сделано абсолютно в соответствии с моими впечатлениями и предположениями, ожиданиями. Но потом я поняла, как это сохранить. Проблемы сошли на нет.
Вот тоже, кстати, почему я для себя исключаю какие-то кондитерские опыты, потому что в, не знаю, каждом втором рецепте сказано, вот ты вот это сейчас взбей, потом положи в морозилку, да, в холодильник на 3 часа, да, потом ты к этому вернись, потом еще куда-нибудь, и все, и в духовочку на 2 часа запекать на, не знаю, на 160. Блин, это весь день убить. Нет, я не готов к таким.
Ну, и так я вот таким образом шла к макаронам, да, вот это пирожное круглое.
Макароны-макаруни. Которые макароны.
Да. Потому что у меня лично это была прям такая большая беда, потому что мне нужно было понять, почему они работают или не работают, и какая стабильность. И у меня это было, меня обычно спрашивают, что понадобилось, сколько времени. Я отвечаю 10. Мне говорят, что 10? Я говорю, 10 килограмм миндальной муки.
Ух ты.
Нет, макарон на самом деле внутри технологии нет особой тайны. Там вся идея макарона – это соответствие ингредиентов тому, что ожидаемо. То есть там должна быть нормальная соответствующая мука миндальная, не просто миндаль смолотый на кофемолке, да, где он частично смолоса, а где частично он в пасту превратился в жир. Должны быть хорошие белки, потому что они должны держать форму, нормально взбитая меренга. Ну, то есть такой набор каких-то отдельных элементов, которые складываются в благоприятную картину. И я слышала такие рассказы от девочек, студенток, что они пошли на курс, и им говорят, вот сегодня такая погода, вот, ну, как бы не получится у нас сегодня. То есть все по 3,5 тысячи заплатили, а вышли без макарон.
А должен ли кондитер следить за модными тенденциями? Или достаточно 100%. Всегда работать с классикой? Нет. Не знаю, вот я начал 10 лет назад печь на продажу какой-нибудь там цветаевский пирог с яблочками. Вот я на этом еду.
Но он до сих пор модный.
А, он модный.
Нет, на самом деле...
Вот я его умею печь.
На самом деле, мне кажется, если проверить запрос по поводу цветаевского пирога, то он будет в Гугле, наверное, там с огромным количеством в поисковике. Лично я считаю, что кондитер, во-первых, человек без возраста, а во-вторых, человек должен быть не просто в тренде, да, а не просто цвета понимать, какие модные, какие нет. Он должен вообще быть внутри конъюнктуры. То есть на самом деле очень многие человеческие желания, да, они же от массовой культуры идут. Uh-huh. И вот это вот достаточно вспомнить наши большие франшизы. Да, вот эти вот «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», там, «Властелин кольца». У людей есть потребность сопричастности. И торт часто это вот как раз-таки тот самый инструмент. Поэтому к вам могут прийти с запросом на все что угодно. То есть я вот сейчас знаю очень много игр всяких разных компьютерных, сама не играя, да, я очень многое знаю, потому что ко мне пришли с таким заказом. И мне нужно было найти, что это такое, и как-то это реализовать на торте, при этом не наступить на чужие авторские права. Поэтому человек должен быть внутри процессов. Я отслеживаю и всех своих учеников призываю отслеживать модные цвета, что там Pantone рекомендует.
А сейчас расскажите там, вообще, какие тренды по форме выпуска, по вкусам?
Ну, с точки зрения вкусов и, наверное, больше даже не вкусов, а текстур. Да? А. Возвращается назад желание пожевать. Поэтому муссовый торт, он изменил конфигурацию внутри, свой состав, и бисквит, который раньше был 2 сантиметра, теперь он иногда 4, и мусса гораздо меньше.
Сытнее же получается? Просто люди голодные?
Ну, на самом деле, с точки зрения калорийности, мы недалеко уходим в бисквите и муссе. То есть тут, если это рассчитывать по цифрам, то не сильно большая разница. Я думаю, что это связано больше именно с тем обстоятельством, что впечатление вкусовое, да, именно ну, в мозгу, мы получаем в процессе жевания. Да, основной же объем информации, он у нас там находится там, где мы жуем, и поднимается там, носоглотку, да, и вкусоароматические молекулы, они уже там сообщают мозгу, насколько ему было вкусно. Так вот, бисквит в этом смысле, он такой с большей устойчивостью, да, восприятия послевкусия, чем мусс. Ну, вот мусс, он раз и пролетел, да, и вы как бы, он не закрепился, если это, конечно, не шоколадный мусс, да, который за счет жира, который есть в шоколаде, он там зацепится и будет держаться крепко, и вам еще долго будет вспоминаться, что вы именно его ели. А бисквит, его нужно разжевать, его же не проглотишь просто так, как мусс, да? То есть в любом случае приходится с ним очень соприкасаться.
А по форме сладостей? Ну вот просто я представляю, что, наверное, у вас какие-нибудь эклеры и те же макароны.
Ой, эклеры макароны бесконечно, да.
Макароны, заходят гораздо эклеры лучше, чем торт, потому что торт, он все-таки предполагает какую-то атмосферу. Торт надо открыть, поставить на стол, разрезать, и тарелочки и прочее. А этот раз рукой взял грязный и в рот запихнул.
Ну да, практически так. На самом деле очень, это действительно так, даже в масс-маркете, скажем так, да, в больших сетях, все больше и больше наблюдаешь изменения размеров самих торт и возможность собрать набор. Ну, потому что иначе вы как бы ограничиваете, да, семью. То есть, ну, взяли один вид торта, нравится, не нравится, ешьте все. А тут, если это маленького размера изделия, ну, это порционное, то есть возможность собрать как бы практически для всех. Ну, и на самом деле тут есть и такая маркетинговая уловка. Средний чек увеличивается за счет того, что маленькое изделие всегда стоит дороже на порцию, на килограмм, на грамм, да, чем большое. Чтобы не оказалось, что ваше изделие – это каннибал внутри вашей корзины, да, вы стараетесь предложить уже поменьше изделия. Эклеры, они прям в тренде, и они не изменяются, очень долго будут. Макароны – то же самое. Сейчас очень многие просят круассаны, хотя круассаны – это не прямое кондитерское изделие, но появился новый тренд, когда круассан может изображать из себя пирожное. То есть круассан, условно, там, становится лимонной тарталеткой. Его начиняют лимонным кремом,
боже мой,
и сверху на него там... Ну вот представьте, у вас круассан. Круассан, на нем сверху меренга, которая обожжена, как на лимонной тарталетке, а внутри него лимонный
крем. Нет, остановитесь, зачем? Зачем? Круассан просто вот хлебушек, слоеное тесто.
Ну, такая история есть. Есть такая история.
Куда мы катимся?
Прям рестораны большие, которые вот так в таких поисках. Конфеты никогда шоколадные никуда не деваются, и рынок растет, и активно растет, и они становятся очень разнообразными и визуально, и с точки зрения начинок, потому что, ну, все больше доступным становятся ингредиенты различные.
А вот расскажите, да, вы несколько раз уже упоминали, что вы от тортов ушли практически в шоколад. Оно вам зачем?
Ну, во-первых, у шоколада выше сроки хранения. Ну, то есть, представляете, да, торт, если вы сделали, вы его дефростировали, оформили, и все, 72 часа, и все. Ну, то есть, уже никуда.
Ну, это какая разница? Вы же делаете все равно торт под заказ.
Ну, я прошла через...
Заказ, предоплата.
Нет, я прошла через эпоху работы кондитерской. То есть, у меня была кондитерская еще своя. И у меня была витрина. Реальная витрина, не витрина, да, виртуальная, которая там в Инстаграм, а реальная витрина. И я как бы прошла через эту историю, когда продал, не продал, нужно списать. Время вышло. С конфетами и шоколадными изделиями история иная. При этом шоколад всегда, то есть если смотреть на торт, ну там выбирать хлеб-торт, да, то дальше шоколад. Шоколад всегда имеет более высокую надбавленную стоимость. Это как бы так очень логично. Но помните, с чем мы ходили к доктору, я не знаю, там, к милиционеру, еще к кому-то? Бутылка коньяка и коробка конфет.
Ну, да,
там,
да.
Шампанское и шоколадка. Да? И вот это очень крепко сидит в голове у потребителя. Если эту шоколадку еще оформите в некое нестандартное изделие, как вот мы сейчас делаем, то есть мы фактически вывели на рынок новую профессию – шоколатье-декоратора. И появляются такие сувенирные изделия, выполненные из шоколада, которые с очень вкусного шоколада, при этом очень красиво выглядят.
Здесь не согласен с шоколадом. Я, конечно, тоже не откажусь, если лежит какая-нибудь себе плитка, что-то там с орешками и прочее. Но полно же, на самом деле, полно шоколада у нас в магазинах. Я же не буду говорить,
так у нас и тортов полные магазины.
Не знаю. Ну, к тортам вопрос, потому что я не понимаю, кто их делал. И все-таки какие-то даже проверенные компании, да, крупные фабрики, у них довольно ограниченный, по-моему, ассортимент. И когда ты видишь, под запотевшим, когда ты видишь в запотевшей упаковке какой-то тортик, который стоит 200 рублей, как бы тебе не хотелось сладенького, ты, наверное, пройдешь мимо, потому что что-то там не сходится. А шоколадки — это же известные все-таки бренды. Известные уже запомнили. Помнившийся тебе вкус. И да. Здесь получается,
история ремесленного предложения.
Велосипед изобрести.
Не, ну это то же самое, на самом деле, вся вот все, что вот вы сейчас говорите, все то же самое можно сказать про торт. И я это много раз слышала, и здесь с шоколадом ровно та же история. Попробовав шоколад не из магазина, начинаешь понимать, в чем разница.
Вы всегда, будучи заказчиком, вы чувствуете, что торт готовился специально для вас, специально по вашим каким-то требованиям, да, с учетом.
Так и конфеты для вас будут сделаны.
А конфеты...
Представьте, не целое производство, которое одинаково делает, а конфеты специально для вас.
То есть вам заказчик говорит, а давайте мы в конфетку положим, не знаю, там, кайенский перец, фисташку.
Да,
скажите, пожалуйста, Ольга, а самое необычное, что просят положить в конфеты и в шоколад? Что это?
У меня есть друг, который специализируется на конфетах, на дистиллятах.
Мы помним, да, еще в Советском Союзе конфетка столичная, по-моему, да, или московская?
Да, какая-то что-то сладкая. Такое, да. А еще вообще были такие, по-моему, финские или чьи-то были, клюква или
что-то. А, и есть такое, они, по-моему, там,
да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А торт самый экзотический, который вас просили сделать?
Блин, я вас разочарую. С учетом того, что я сама делала, всегда готова была к каким-то таким выходам особенным. Наверное, людей на самом деле всегда удивляло немножко то, что они раньше не пробовали. Да. Да? И если теперь мы говорим, что манго-маракуя, у нас среди кондитеров есть такая шутка, манго-маракуя — это русский народный торт.
С 90-х какой-то вкус, когда йогурты только появились, вот эти в баночках, которые могут без холодильника храниться. Да.
Ну, это действительно так. Потом, когда появились вот этот вот заход перцев и псевдоперцев, да, когда тимут пошел, и сочетание тимута с чем-то, это прям сильно так народ удивляло. А, грибы в конфетах там.
Ой,
такое. У меня не, у меня грибы? Как бы такие...
Пока подождите, какие грибы?
Белые сушеные грибы идеально сочетаются с темным шоколадом. Прям вот идеальное сочетание. Они оба там отвечают за вот это вот ощущение усиления умами, да? Вот этот вот пятый, да, вкус.
Вопросы из интернета. Вот я вам говорил про запотевшую упаковку. А есть вопрос, почему потеет кондитерская витрина?
Витрина неправильно организована, динамическое охлаждение не отрегулировано. И все, и просто поэтому, просто плохая витрина, либо человек, который ее должен был регулировал плохо, либо люди, которые ее моют, забыли там те отверстия, где нужно помыть.
Почему у кондитеров высокие колпаки?
Это, кстати, не со старых времен, и это конкретно к кондитерам не относится. Это же относится вообще к поварскому миру. Да, чем выше был колпак, тем выше была должность, тем он был более значим. И кондитеры в тот момент не имели особого значения, они не так давно стали что-то из себя представлять, то есть на кухне, мы имеем в виду, да, там ресторанную кухню, поэтому кондитеры, наверное, были редко с высокими колпаками, поэтому тут человек заблуждается в вопросе.
А еще вопрос из интернета. Где кондитер покупает коробки?
Ну, рынок уже прям очень такой богатый сейчас для, с инструментами и всякими разными штуками. И есть прям магазины, которые продают упаковку для кондитеров. Тут единственное, нужно следить за тем, чтобы упаковка была так же, как и продукты, сертифицирована, потому что она может приехать там неизвестно откуда, да, и быть там тоже источником всяких разных историй неприятных.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», и наша сегодняшняя героиня – кондитер Ольга. Если вы захотели принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пишите мне в социальные сети, в Facebook или Instagram, или Telegram, или на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. И сегодня о работе кондитера нам рассказывает Ольга. Где кондитеры берут свежие ягоды?
Есть фирмы, которые специализируются на том, что возят свежие ягоды конкретно, всегда круглогодично. Они прям самолетами их возят. И они делают прям широкое предложение. Ну, кондитер, как правило, находит этих поставщиков.
Кто ваши заказчики в основном?
Где-то 74-72 женщины. Остальное мужчины. Мужчины очень многие заказывают по доброй воле. Кто-то заказывает, потому что жена в роддоме или еще где-то, и ему приходится заказывать.
Выкрутили руки, понятно, да.
Но вообще у нас было очень много корпоративных клиентов, и там работали, и это в основном были заказы от мужчин.
Кондитеры женщины и мужчины, кого больше?
Западный мир – это мужчины. У нас здесь это в основном женщины, потому что, ну, помните, да, в начале разговора, то есть это вот эта декретная история. В Италии мы были на курсе французского известного шефа, основоположника такого столпа кондитерского искусства, именно современного. И когда он узнал, что вот все то, что он видит в Инстаграме, это дома женщины делают, ну, женщины, во-первых, и что они это делают дома, не имея такой лаборатории кондитерской и кучи людей, которые им помогают. Он не мог поверить в то, что это так возможно. Ну, то есть наш рынок российский, он вообще сильно нестандартный в этом смысле, кондитерском, прям сильно-сильно. С точки зрения того, какой пол преобладает, и с точки зрения наличия прошлого образования, потому что там же это считается так, ты должен родиться под кондитерским столом, там условно, да, и вырасти, там, обжечься много раз карамелью, вылить на себя чан шоколада, только тогда ты станешь кондитером.
Объясните, пожалуйста, еще раз, Ольга, вот эту историю с тем, что нельзя дома делать торты на продажу.
Ну, вообще санитарные это, нормы
вообще не ничего. Позволяют. Торты, пирожные, ничего нельзя.
Нет, ничего нельзя. Наши санитарные нормы, российские, да, они не предусматривают наличие подобных точек. Они более того, они не сильно предусматривают то и малые цеха, где два человека условно могут работать, да, по нормативам там столько всяких разных нюансов, что это физически невозможно. Но, слава богу, мы хотя бы с точки зрения налогов, да, можем существовать как самозанятые.
Если ты хочешь в белую делать различные кондитерские изделия, то надо арендовать цех.
Нужно арендовать помещение, нужно, помещение должно соответствовать нормам ассортиментного перечня, нужно набирать персонал на все разные условия и все остальное. То есть нельзя быть и бухгалтером, и маркетологом, и уборщицей, да, и одновременно и кондитером, и всем остальным.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Кондитер Ольга сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Как кондитеры себя чувствовали во время пандемии?
Очень многие рассказывают о том, что они вообще не просели. У меня много знакомых, кто, имея кондитерские именно такие офлайн, да, реально существующие, не виртуальные, они перешли на доставку, и очень многие даже неплохо. Кто-то даже точки дополнительно открыл. То есть народ так прям поработал.
Все принялись заедать горе, видимо, да, связано с изоляцией. Давайте к вопросам из интернета вернемся. Как найти клиентов кондитеру?
Первое, что начинается, вы начинаете оформлять свою страницу и на ней демонстрировать, ну, как правило, соцсети, да, те или иные, и на ней демонстрировать существующие у вас варианты. Это гораздо удобнее, чем пытаться стать там, кондитером официальным, да, где вам нужно витрину оформить физически, да, и заполнить ее разнообразными изделиями в один момент времени. То есть можно сегодня сделать торт, сфотографировать, разместить, сфотографировать.
Я правильно понимаю, что для старта, да, вот я окончательно решил, что я буду кондитером, я научился, мои близкие все акцептировали, сказали: Нарышкин, молодец, вкусно. Но мне хотя бы 10 тортов надо сфотографировать и выложить их, и как-то правильно
конечно,
описать.
Конечно, да. А еще лучше пойти и начать ту группу, которая может стать для вас вот этим рупором, сарафанным радио, начать ее кормить. То есть я таким образом полгода кормила парикмахера своего, своего врача, косметолога.
Подсаживали их, да?
Ну, фактически, да. Потому что, ну, представляете, пока вам парикмахер там что-то делает и рассказывает о том, вот у этой девочки, у моей знакомой, да, вот такие шикарные десерты, а еще я их привозила побольше количеством, и они кормили клиентов. И вот оттуда пришли самые надежные клиенты, которые были со мной очень-очень долго на любые праздники. То есть они доверяли мне прям.
А вы рекламу покупали в социальных сетях? Или вот это вот сарафанное радио вполне справлялось?
На самом деле попытка, то есть первая попытка произошла купить рекламу там, позже гораздо. И сейчас скажу, до скольки. До 50 тысяч подписчиков у меня это был вот просто такой вот все прирост. Я, ну, то есть я считаю, что человек человеку скажет лучше.
И сколько вообще на торт уходит времени?
На торт уходит времени на один, если брать его за единицу, достаточно много. То есть вы порядка 2 дней его делаете, но вы же не делаете только его один. Ну, да? То есть вы как бы сделали начинку, там, вы отпекли бисквиты, и у вас как бы есть некоторое количество времени. Моя максимальная единица без цеха из квартиры была 12 тортов по 2 килограмма и порядка 40 пирожных.
Без цеха из квартиры. Значит, вы работали нелегально?
Ну, конечно, да. Я работала нелегально. Все. Как все остальные люди. Ну, то есть, да, я осознавала, что это прям...
Вы каетесь. Это очень хорошо.
Я не каюсь.
Хорошо, она не кается. Друзья, зафиксируем. Еще вопросы из интернета. Как рассчитать стоимость торта?
На самом деле, да, самое простое – это посчитать себестоимость сырья, да, как правило, прибавить туда ту зарплату, которую вы получали на предыдущем месте, и умножить на 3. Ну так, более или менее, это оптимальная история. К сожалению, очень многие умудряются уходить в минус даже от сырьевой себестоимости, думая, что таким образом они наработают сейчас себе клиентскую базу, а потом они быстренько поднимут цены. Так не работает.
Про деньги давайте поговорим. Кондитер, работающий в Москве. Опять же, вот только-только, только-только начал, запустился у себя на кухне. На что может рассчитывать?
Вот в тот момент, когда я начинала делать, у нас в городе торт стоил 800 рублей за килограмм. Я сразу поставила 1500. Ну, то есть мне нужно было как-то спозиционироваться, да, и так отличаться. То есть, но надо сразу заметить, что торты муссовые, покрытые вот такими нестандартными покрытиями, типа велюра или там глазури такой блестящей, я делала единственное. Через 2 месяца я подняла цену до 2500 за килограмм, потому что я уже не могла просто, ну, выполнить столько заказов, сколько приходило. Я решила, что лучше работать меньше за те же деньги, но... Их не оказалось меньше. Для Москвы я считаю, что очень много вариантов изделий, да, которыми вы можете торговать. То есть это же могут быть медовики, да, можно только медовики делать, больше ничего. Можно делать бисквитные, там, те, которые чем-то там сырный крем взбили с сахаром и сверху намазали, ягоды накидали. А можно делать высокохудожественные изделия, да, те, которые прям поражают и очень красиво выглядят. И это немножко другая история, это другие деньги. Я знаю, что в Москве народ благополучно торгует от 500 рублей за килограмм и вообще до бесконечности. То есть 5000-ные за килограмм торты – это нормальная история.
Согласитесь с утверждением, что красивый торт не всегда вкусный и наоборот?
100%. Страшненький торт – это в смысле вкусный при этом. Это как бы такая история.
Ну, знаете, я просто вспоминаю различные такие шутливые подборки, когда вешают как раз фотографии ожидания и реальность.
Да,
когда тебе привозят нечто страшное, какое-то помятое.
Еще это сопровождают словами о том, что вы хотели, это же ручная работа.
Да. Это же стоило в 10 раз дешевле, чем везде на рынке.
Ну, на самом деле...
Но зато начинка может быть потрясающая.
Водка редко. Я вот, честно говоря, думаю, что если человек как бы не может это реализовать визуально, то он, как правило, не сильно заморачивается с внутренним содержанием. А вот красивый сделать и при этом не очень вкусно внутри, это очень легко, потому что очень много. Ну, что красиво, это что? То есть фактически в какой-то момент кондитер, который оформитель, он перестает быть производителем еды. Да, он начинает использовать материалы съедобные, как скульптор. Допустим, в тех же цехах часто тот, кто занимается декорированием, тот, кто занимается изготовлением самого торта, это разные люди. И работают они в разных цехах. И между собой они никак не пересекаются.
То есть
да,
сначала и... ты делаешь вкусную какую-то основу, потом отдаешь декоратору, да. И он там какие-то всякие шоколадные завитушки. Добавляю.
Ну, шоколадные, это, как правило, будет вкусно, потому что если заморочился на шоколаде, то потом... мастика.
Ну, хорошо, что вы сами сказали про это, это ужасно.
По мне так это вообще какая-то страшная история. Я признаю, что могут быть очень красивые изделия, но по мне так мастика – это условно съедобный. То есть на торте всегда есть съедобный и условно съедобный декор. Вот по мне, допустим, цветы, которые с проволокой, да, там со всякими историями, да. Это условно съедобный. То есть это не стоит есть. Не надо это есть, да. И англичане в свое время это задумали не как съедобную историю, да. На многодневные свадьбы нужно было торт прикрыть от пыли и грязи. И вот этой вот мастичной историей их прикрывали. А потом это снималось, и вот ели то, что внутри вот эти фруктовые кексы.
Слушайте, а мастикой в меньшей степени сейчас уже интересуются? Просто я помню...
Нет, это очень большой
по-прежнему.
Рынок.
Можете объяснить слушателям, если кто не сталкивался, вот эта вот мастика, это что? Это вот что-то очень сахарное, тянущееся...
Это сахар в большом количестве, который стабилизирован теми или иными гидроколлоидами, там, какими-то там добавками.
Почему кондитеры это используют?
Из него очень легко лепить. Угу. Ну, он же... Ну, не легко, нет, я как бы, да, так... Оптимально, да, и он держит форму, и он, допустим, мастика, она более или менее держит форму, в отличие, допустим, от кремовых каких-то там элементов, да, она там не так сильно быстро тает, но может там долго находиться на торте, бывает разное, там, цветом, пластичностью, из нее можно прям очень похожие на какие-то керамические изделия, да, там сделать, такой вау-эффект.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня о работе кондитера нам рассказывает Ольга. Профессиональные заболевания у кондитера.
Ну, это вот, наверное, ноги и спина. Потому что это все время на ногах, и большая нагрузка.
Сядьте вы на стул, в чем проблема?
Нет, ну вы, как вы сядете на стул? Вам нужно двигаться все время. Кондитер очень большой километраж наматывает. Я хочу
наматываете километраж?
Между духовкой, ну то есть домашний кондитер, да, может по 5-10 тысяч шагов нашагать за день. А если это производство, то это вообще очень тяжело, потому что вы там тягаете эти чаны с кремом, с тестом, да, и все остальное, это горячая духовка и так далее. А если вы круассаны катаете, то это наоборот холодно. Ну, то есть много всяких нюансов.
Начальные инвестиции в различные оборудования, которое пригодится девушке, если она уж начала торты готовить, но на кухне. Что надо купить и сколько это стоит?
Ну, первое, что необходимо купить, это миксер, потому что он прям сильно спасет. Да, он прям перераспределит его время. Вернее, это называется кухонная машина.
Это вот такая вот с большой чашей, да, куда ты...
Да, ну как с большой, они бывают с разными чашами, оптимально, чтобы это была, да, там, 6-литровая чаша, и желательно чтобы к ней были еще вот эти дополнительные всякие прибамбасы, типа блендера с нижним ножом, да, где можно орехи помолоть и так далее, и все остальное. То есть вот очень славится в этом смысле Kenwood. Он дает прям оптимальное решение. А он сейчас есть еще такой с нагревом, то есть там даже суп можно сварить.
Это не реклама была на всякий случай.
Это не реклама, потому что, ну, таких много я могу. У меня у самой тут стоит, вот недавно Kitchen выкинули, а сейчас есть Kenwood, там есть бир. Это должен быть настольный миксер, который позволяет вам освободить руки, потому что некоторые кондитерские изделия типа птичьего молока, их сделать там в одну руку, держа в руке миксер, который взбивает, практически невозможно, потому что нужно там варить сироп, его выливать, в это время там эта масса белковая должна взбиваться. Это первое, что, наверное, должно быть, весы. То есть людям нужно обзавестись весами нормальными, потому что без весов, мы с вами уже об этом говорили. Да,
весы
кондитер...
электронные самые лучшие или какие-то?
Оптимальные, электронные, еще лучшие, чтобы они были полупрофессиональными, потому что есть такая фишка у весов, вот вы там один ингредиент добавили, второй добавили, а на третьем они погасли. Домашние весы, они очень часто, вот, которые для домашнего использования, такие. Потом, что еще такое?
Горелка, нужна ли она?
Ну вот у меня фен строительный.
Ага.
Да, я вообще часто своих учеников отправляю в строительный магазин пойти купить керамогранит, чтобы темперировать шоколад, и вот весы. Ой, этот, господи, фен.
Фен.
Купить обязательно, да, потому что строительный фен позволит вытащить из кольца торт, он позволит обжечь меренгу, он позволит догреть шоколад при темперировании, и вообще очень много-много моментов закрывает.
Ну, вот, сколько вот этот набор стоит?
Ну, миксер будет стоить 1070, скорее всего. Весы будут стоить 1005, а фен может 1500 стоить. Ну, духовками они, как правило, обходятся теми, которые существуют. Я себе через буквально там тогда 4 месяца купила профессиональную небольшую духовку, которая мне обошлась с доставкой из Москвы в 70 тысяч.
Еще один вопрос от пользователей Гугла. Как сотрудничать с кофейнями? Как?
Ну, я бы не сотрудничала.
Почему?
Был опыт? Ну, потому что история... Ну, то есть у меня как бы нет положительного опыта по этому поводу, потому что кофейни, к сожалению, забывают о том, что они переложили всю ответственность на кондитера, да, то есть у них нет цеха, а да, у них нет человека, которому надо платить зарплату, у них нет необходимости закупать сырье.
Ну, это аутсорс называется.
Ну, конечно, да, все замечательно, только наценку при этом они хотят сделать такую, как будто бы они сами это производили. При этом списание все они возвращают кондитеру. Нет, всем кондитерам, конечно, нужно через это пройти, потому что у нас же какая история, сам пока не проверишь, поверишь.
Почему кондитеры работают без перчаток?
Ну, потому что по санитарным нормам использование перчаток нужно только в очень ограниченном количестве работ. И большая часть действий, связанных с производством кондитерских изделий, туда не подпадает. То есть вымытые и продезинфицированные руки, коротко остриженные ногти без лака гораздо ценнее, чем перчатки, в которых сходили, покурили, почесали макушку, поговорили, подержали телефон, сходили в туалет и вот это вот все.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Снится ли работа вам?
Сейчас да, да.
Но
да.
Вам снится работа как бизнес или вам снятся тортики?
Нет, мне нужно. Мне снится, как реализовать. То есть мне снится, у меня сейчас я курсы же даю, провожу, и мне снится тот или иной объект, как его создать, чем он станет.
Самое страшное, что у вас может произойти в кондитерской вашей деятельности. Ну, если мы не берем бизнес большой, да, когда там много человек, когда целая компания, а вот ты как кондитер на своей кухне выполняешь заказы такие разовые.
Ну, не дай бог там что-то окажется. Да, то есть механическое заражение часто страшнее и чаще происходит, чем заражение биологическое. То есть мы более или менее следим за качеством продуктов, да, все люди, многие. А вот за тем, что там может оказаться кусочек от кондитерского мешка или многие работают со стеклом на кухне, что вообще недопустимо, да, в кондитерском, и какой-то осколок или еще что-то. Ну, то есть, мне кажется, это прям вообще прям очень неприятно. Волосы и так далее.
Клиенту не понравился торт или пирожные, которые вы сделали. Как вы себя ведете?
Таких ситуаций, как бы, на моем опыте было там несколько, буквально пальцев посчитать. И все эти ситуации, в моем случае конкретно, были связаны с тем, что люди хотели... То есть это была проблема не в торте. То есть в одном случае девушку возмутило, что я не приехала, сама не привезла торт. То есть она позвала людей, и ей хотелось, чтобы я конкретно вышла. То есть я для маленького города была некой такой звездой за большим количеством подписчиков. Во втором случае человек просто не хотел платить, и он, оказывается, так делал с многими людьми. И все, я больше не помню. А, еще один был случай, точно. Человеку не подошел цвет торта под оформление праздника.
О, Господи, боже мой.
Это прям вообще, прям это очень такая история.
А вот смотрите, опять же, да, это советы начинающим кондитерам. Например, написал заказчик, очень было кисло, порция маленькая, что-то там, не знаю, недоварено, недожарено, хотя, по-моему, это неприменительно кондитерскому вашему искусству. А какой-то отправить, презент, что-то вот такое в качестве компенсации страданий этого человека?
Да, надо поговорить.
Насколько нужна эта практика, чтобы он, это здесь корыстные какие-то соображения, чтобы он удалил, например, свой плохой отзыв?
Ну, во-первых, нужно поговорить, да, с человеком, да. В принципе, понять, что происходит, да, вообще, как бы, насколько объективно то, что он делает, не является ли это происками конкурентов, потому что это прям нормальная практика. То есть попытаться таким образом завалить конкурента, это прям вообще идеально. А вообще я хочу вам сказать, что очень часто отрицательные комментарии вызывают огромный интерес. Ну, то есть релевантность поста растет, и на ваш аккаунт больше народу ходит. То есть, ну, если вы объективно понимаете, что вы не правы, ну, такое тоже может быть, да, то есть все что угодно, там, перепутал, забыл, проспал, там, или еще что-то, ну, все что угодно. А, и, конечно, нужно компенсировать. Обязательно. Где-то, возможно, даже надо деньги вернуть полностью за то. То есть, ну, всякие бывают ситуации. А где-то нужно просто забыть о существовании человека, просто закрыть его, внести в черный список или отдать конкуренту.
До какого возраста кондитеры вообще занимаются вот этим?
Вообще всем? Бесконечно. То есть я знаю народ, которым там по 75. Ой. И они делают необыкновенные. То есть одна тетенька у нас делает цветы сахарные, вот как раз такие мастичные. И она не делает торты, она делает только цветы, и вот она их продает кондитерам. И у нее все хорошо получается, и никогда не дашь ей эти годы. И вообще очень много женщин сейчас после выхода на пенсию только начинают находить себя. И я считаю, что это просто прекрасно.
Если вам запретят заниматься кондитерским делом, что вы будете делать? Как вы будете зарабатывать?
Витражи, ювелирные изделия буду делать.
Вернетесь к прежнему?
Ну, наверное, да. Ну, может быть, не вернусь к витражам, но, скорее всего, какие-то мелкие ювелирные изделия буду делать, да.
Последнее самое, нас много слушают женщин и девушек, в том числе тех, которые сидят по тем или иным причинам дома, занимаются хозяйством, детьми. Посоветуйте им, как разобраться, нужно ли идти вот в это кондитерское мастерство или не надо?
Ну, нужно некоторое количество изделий приготовить, да, попробовать. Если они понравились по вкусу там, окружающим, проверить собственное ощущение, нравится этим заниматься или нет. Это самое главное. Потому что этим можно заниматься только если тебе в кайф. Вот ты наслаждаешься этим, и ты хочешь дальше больше знать об этом, погружаешься в процесс, то тогда точно надо заниматься. Потому что деньги придут обязательно под этим. Ну, потому что многих их беспокоит, будут ли за этим деньги. В моем понимании, это прям такая финансово-емкая индустрия.
Спасибо огромное. Ольга Кондитер была сегодня героем программы «Изнанка на Эхе». Если вы захотели стать участником следующих эфиров, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».